Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире беседа с директором радиостанции «Радонеж» Евгением Константиновичем Никифоровым. Далее проповедь протоиерея Александра Шаргунова на Евангелие о богаче и Лазаре. Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и у микрофона директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров. Евгений Константинович, вы сам одессит, у вас в Одессе живут родители. Вам должна быть особенно близка вся эта ситуация, которая сложилась на Украине. Какие вести приходят оттуда, с юго-востока?
Ну, нужно сказать, что действительно, я очень переживаю. Дело в том, что Одесса никогда себя не мыслила Украиной. Она себя не идентифицировала ни с Киевом, ни со Львовом. Вообще-то Украина – это действительно государство, которое сшито из очень разных территорий, с разными культурами, с разными акцентами и с разной просто духовностью. Это действительно, в отличие от России, это действительно поликонфессиональное государство. Если Россия 85% православного населения, по крайней мере, культурно себя идентифицирующее, то там 30% греко-католиков. Там громадное движение, особенно в Центральной Украине, громадное движение разного рода сект, причем секты самого дикого порядка, но на Украине они как-то особенно процветают. Может, грязь чернозема там как-то способствует этому, мне трудно сказать, но это факт. Там очень нездоровая духовная ситуация вообще в Украине, как в стране. То, что касается Одессы, то для меня очень больно видеть то, что там происходит. Не то, что даже мы видим это ужасающий террор, государственный террор, когда при поощрении, откровенном поощрении властей произошло сожжение живых людей в Доме профсоюзов. Мои родители живут буквально в квартале от этого Дома профсоюзов. Я прекрасно знаю, это место моего детства. Поэтому все там мне действительно очень дорого и знакомо. Я знаю этих людей, которых сжигали. Я знаю, что это за люди были. А в Одессе они, я прямо скажу, не пользовались большой популярностью, потому что Одесса не была прорусским городом никогда. Это нужно тоже понять. Она не была промосковской. Она была сама по себе русскоязычная, но сама по себе европейски ориентирована, в хорошем смысле этого слова. Вот эту европейскую ориентацию Одессы очень точно 200 лет тому назад уже сумел гениально сразу же и точно описать Пушкин. Он понял эту глубинную идентификацию Одессы, самоидентификацию этого города. «Здесь все Европой дышит, веет», — написал он. Это действительно так. В Одессе греческая улица кончалась всегда греческим базаром. Итальянская улица, естественно, кончалась... Чем вы думали бы? Она кончалась итальянской оперой. На французском бульваре были замечательные во французском стиле построены и в стиле французских парков разбиты прекрасные французские сады. Еврейская улица, а вот здесь все говорят, вот синагога, наверное, кончалась еврейская улица. Нет, она кончалась не синагогой, она кончалась еврейской больницей. И до сих пор еврейская больница одна из лучших в Одессе. Немцы жили, но немцы жили на окраинах, это были чудесные маленькие городки, очень немецкие по своему виду, это Либенталь, Люсдорф, Мариенталь и так далее, так далее. В Одессе очень хорошо помнили. После войны, конечно же, не стало этих немцев, и я их не застал. Но мои тетки рассказывали, что на привозе самые чистенькие, самые красномордые, прямо скажу, такие, были это немецкие молочницы, у которых был лучший творог, лучшая сметана в Одессе. Город был действительно интернациональный и жил вот такой очень своей какой-то мирной жизнью, в которой никто никому на самом деле не мешал. Жила там и была, и процветала Одесса православная, которая, может быть, не очень была связана с Одессой торговой, с Одессой еврейской. Вот здесь я тоже хотел бы в защиту Одессы сказать, что Одесса – это не еврейский город. Это действительно многонациональный город, где русских было все-таки большинство, и русская культура процветала прежде всего. Церковь – это была всегда русская, украинская, православная церковь. И в Одессе были свои святые, замечательные подвижники, которые там выросли, и религиозность одесситов достаточно высока. Это не был просто безбожный, торговый, космополитичный город. Нет, там прекрасный собор, великолепный совершенно собор. Там никогда не закрывавшийся, слава богу, чудесный монастырь, замечательный, до сих пор одно из лучших семинарий в России, вообще на территории, канонической территории Русской Церкви. Вот, собственно, я описал немножечко, что собой представляла Одесса. Это действительно город европейского выбора. Но сейчас Одесса оккупирована, хуторянской Украиной, которая никакого отношения с ее фолк-культурой, с ее этнокультурой, с вышиванками, писанками, рушниками не имеет никакого отношения к Одессе. И произошло просто насилие. Одесса действительно оккупированный европейский город, оккупированный другой иной культурой, которая враждебна европейской культуре, воплощением которой является Одесса. Первое, что они хотели сделать, вот эти вот укры, так называемые, мне не хочется такие обидные слова по отношению к украинцам, потому что Украина, кто бы что ни говорил, это наш братский народ и наш православный народ. Почти что все-таки 60% украинцев – это православные люди. И раньше или позже они опомнятся. И мы вспомним, и будем опять брататься, мы вспомним наши братские корни, нашу православную церковь, которую никто никогда не бросит. Так вот, здесь нужно сказать совершенно точно, что Одесса сейчас оккупирована иной культурой, не европейской. Вот этому украинскому нацизму, ему глубоко чужд дух культуры, как мы его понимаем в европейском понимании. Ему чужд Достоевский, ему чужд Гоголь, ему чужда Глинка, ему чужд Шопен, ему чужд Бах, Бетховен. Это все совершенно непонятные и ненужные в их культурной политике, в их культурной идентификации вещи. Наверное, символом вот этой массы агрессивной, как ни парадоксально, как ни странно может прозвучить из моих уст, это будет Тарас Бульба. Они наследники, культурные наследники Тараса Бульбы. Это эпическая фигура, это классическое сочинение русской культуры. Но давайте все-таки посмотрим, что такое собой представлял Тарас Бульба с его сичью этих разбойников, этих людей, которые не знали никакого закона. Да, они в романе, по крайней мере, в повести Гоголя Тарас Бульба, он носитель как бы патриотических и державных идей. Но на самом-то деле это не так. Мы видим, что такое Бульба. Это человек, которому культура никакая не нужна была бы. Это культура вольницы казацкой, пьянки, гулянки, воинской, в его понимании, партизанской такой доблести. Вот что это такое. Поэтому все вот эти нынешние командос украинские, эти отряды военизированные, вот эти все новые махно, это наследники вот этой части культуры Тараса Бульбы, которому, конечно же, не дюк де Ришелье, герцог, дюк по-французски герцог, и памятник герцогу де Ришелье в Одессе – одним из лучших русских архитекторов Мельниковым поставленный классический, замечательный памятник. Это вот и есть символ одесской европейскости, идентичности одесской. Поэтому они хотели снести, но рука у них не поднялась пока, но поднимется со временем. А поднялась рука у них на что? Они требуют сейчас снести памятники кому? Пушкину, опять-таки, Екатерине II. Это тоже те люди, которые были символами одесской европейскости. Я не удивлюсь, если они взорвут и одесскую оперу, итальянскую оперу в конечном счете. Это люди, которым не нужна. Им лучше, самое высшее выражение их музыкального искусства – это натавка-полтавка. Понимаете? Вот все, все, что родила их музыкальная культура в высшем вложении, и не самая высокая даже на территории Российской империи. Поэтому я еще раз предупреждаю и говорю о том, чтобы мы не заблуждались о природе, культурной природе украинского нацизма. Это антикультурное явление. Даже Гитлеру такое не снилось, когда он опирался на вот эти фолькиши, на народные традиции первоначально, привлекая тем самым народ. Нет, тут гораздо все хуже. Все-таки он опирался еще и на Вагнера, по-своему истолковывая его, и на Бетховена опирался в своей культурной политике. Здесь мы не видим, чтобы правительство и культурные агентства, которые занимаются развитием культуры в Украине, опирались на что-либо подобное. Ничего подобного просто и нет, и опереться не на что, кроме на писателей, которые несут в себе агрессию, уныние, мрачность и, в конечном счете, что-то такое угрюмое, человеконенавистническое. Что сделали вот эти вот украинские националисты, эти бандеровцы одесские? Кстати, большая часть все-таки не одесские, а привезенные туда нарочито поездами, автобусами приехавшими, выездные бригады насильников и террористов. Они не смогли, конечно, Одесса встала на защиту, и не смогли снести памятник Пушкину и Екатерине II, один из самых красивых памятников в Одессе. Вы представляете парадоксальную ситуацию, когда одесситы вынуждены списки составлять, многотысячные, там десятки тысяч человек подписались, списки в горосполком Одессы, чтобы не сносили памятники. Представляете, ужас, парадоксальность, немыслимость всей этой ситуации. Ну что они все-таки сделали? Они делают марши вышиванок, так называемых, вот этих украинской какой-то там национальной вышитой одежды, и обрядили кощунственно, в культурном смысле, кощунственно обрядили герцога де Ришелье, одного из высших аристократов Франции, племянника внучатого того самого кардинала Ришелье, они обрядили в эту вышиванку символически, символически показали, что за культуру они несут в Одессе. Я почему так долго и говорю на эту тему, потому что мне кажется, что вот этот срез ситуации, которая происходит на Украине, в оценках экспертов не учитывается. Не учитывается, что украинский нацизм, он противостоит европейскости, он противостоит европейской культуре. Это вообще в целом своем антикультурное явление. И мне, как человеку, который вырос в Одессе, который закончил Одесский университет, начинал свою карьеру искусствоведом в Одесском музее западного и восточного искусства, в окружении Франца Хальса, в окружении Белотта, в окружении Караваджо, высших достижений европейской культуры, конечно же, крайне горько наблюдать эти процессы. Не дай бог, чтобы то, что затеяли украинские националисты, чтобы оно произошло, и чтобы Одесса превратилась из великого европейского культурного города в большую украинскую станицу, какой-то большой украинский хутор.
Евгений Константинович, вы как искусствовед лучше меня знаете, что ведь это же извечная борьба, как вы сказали, селянской, но по-русски деревенской культуры с городской. И то, что мы сейчас наблюдаем и в нашей культурной среде, в русской, засилие так называемой попсы и всего такого низкопробного, что, к сожалению, с радостью принимается очень большой частью нашего народа, это то самое отражение этой борьбы низкой культуры с высокой.
Я не совсем соглашусь, что это извечная борьба. Просто сейчас вот хам поднимает голову, скажем так. Борьбы никогда не могло и быть, потому что то, о чем вы говорите, к культуре высокой имеет очень маленькое отношение. Культура высокая всегда питалась национальным. Она не может быть вне национальной, конечно же. Мы знаем истоки итальянской оперы, о которой мы сейчас говорили. Но появилась-то же и русская опера, и немецкая опера появилась, и французская опера появилась, отличающаяся по милосу своему от о чем мы говорили. Есть великолепная британская культура, но массовая культура культура, как британо, вот англосаксонская массовая культура, и, честно говоря, там масса чудесных исполнителей, очень талантливых, которые, ну, в силу своего таланта, своего влияния на нынешний день, они просто завоевали мир. Мы все поем не французские, не итальянские песни. Феличита, там это были 80-е годы, когда была модна французская или итальянская эстрада. Сейчас ничего подобного эти страны не порождают. Есть русская популярная музыка. И, в общем-то, нужно сказать, что она, в отличие от того, что было лет 20 тому назад, тоже уже запела как-то по-русски. Мы сразу чувствуем, что это не поет британец или не поет японец, уж тем более. А это поет вот русский популярный певец. Поэтому я не стал бы говорить о том, что у нас такое засилье. Просто в силу того, что высокая культура требует высокой образованности, а она у нас все снижается, снижается, потому что образование у нас находится в кризисе, и при всей моей поддержке внешнеполитическому курсу президента, я считаю, что его внутренний курс в области образования, ну, скажем, мягко, по крайней мере, так, дадим ему отступных, что он не уделяет внимания внутренним проблемам России в той степени, в какой международном. По крайней мере, медицина, по крайней мере, наука и искусство, образование, школьное образование, в частности, находится у нас в удручающем состоянии. Реформы, которые предлагаются, это путь дальнейшего уничтожения и ослабления вот, культурно-образовательной составляющей нашей страны. Возвращаясь еще раз к тому, что происходит, не хочется уходить на другие темы, могли бы много с вами беседовать, и, наверное, это мы и сделаем в какой-нибудь другой передаче. Но, возвращаясь к теме Украины, хотел бы подчеркнуть, что мы можем, как Россия, противопоставить этому лишь одно – европейский выбор России. Европейский выбор России – это прежде всего образование, это прежде всего воспитание в тех высоких образцах русской культуры, который и является одним из сокровищ общеевропейской сокровищницы. Мы никакая не провинция. В области культуры XIX век – это вообще век России в Европе, понимаете, или начало XX. Это грандиозное количество писателей, поэтов, музыкантов, которых не знала ни одна страна мира. И Европа черпает из России сейчас себе силы. Вот в чем дело. Только культурной привлекательностью мы сможем пересилить вот эти нацистские тенденции. Здесь нужно понять, что обличением, юмором, насмешкой здесь ничего не сделаешь. Только если мы покажем, что Россия – это есть источник вот этого прекрасного, есть источник слова Божия, на который единственно полностью может отреагировать русский человек, только тогда мы и победим в этой схватке.
Евгений Константинович, нашей радиостанции исполняется 25 лет. Что мы внесли, в свою очередь, в исправление этой ситуации?
Действительно, 25 лет – это громадный промежуток времени, даже страшно ощущать себя уже какой-то исторической персоной, прямо так скажем. А Радонеж совершил действительно историческое воздействие, мощное, серьезное культурное и религиозное воздействие на нашу страну. Мы всегда ориентировались на заветы преподобного Сергия. Почему Радонеж? Потому что 25 лет тому назад выговорить преподобный Сергий Радонеж было еще опасно. Это сразу вызывало подозрения в какой-то контрреволюции, в религиозном диссидентстве и так далее. А мы и были, собственно, религиозными диссидентами. Так вот, Радонеж, его задача состояла в том, чтобы идеалы преподобного Сергия, чтобы идеалы Святой Руси, идеалы игумена земли русской были услышаны, увидены, восприняты нашей страной как свое собственное, потому что мы возвращаем нашему народу его собственную идеологию, как говорил Ленин. Пролетариату что говорил, нужно дать его собственную идеологию. И мы должны были вернуть и возвращаем до сих пор собственную религиозность, собственную духовность нашему русскому народу. Касаясь тех тем, которые мы перечислили, должен сказать, что, безусловно, Радонеж за эти годы очень потрудился. Мы же на всех буквально площадках реализовывали эти задачи. Это и паломничество, это и воспитание. Все-таки у нас мы являемся учредителями. Это честь для нас, для всех, быть учредителями одних из лучших русских школ. Это православные классические гимназии Иоанна Богослова, Серафима Саровского, гимназия Радонеж. Это одни из лучших школ Москвы. Это паломническая, повторяю, служба. Это международный фестиваль православного кино. Наши слушатели часто бывают на фестивалях этого кино. Вы представьте себе, до 300 компаний со всей России – съезжается ежегодно. Это же что означает? Это означает, что мы выполнили главную свою задачу. Мы создали то, что я, собственно, писал всегда в заявках на получение гранта какого-то. Гранты были маленькие, но все-таки какая-то помощь государства для этого фестиваля была. Мы писали о том, что фестиваль создает общественно-государственный заказ на производство этих фильмов. И мы видим сейчас, что эти фильмы действительно финансируются, что эти фильмы снимаются, что работа здесь идет. Это очень важно, потому что на, ну, вот видите, как я задумался верно, потому что смотрите, какое дело. На религиозное кино денег как не давали, так и не дают. Поэтому журналиста заставить в современном мире свободного журналиста, который воспитан, в общем-то, как либерал, заставить ни одного человека невозможно никак. А мы же снимаем не епархиальное кино, не приходскую самодеятельность, нет? Это же лучшие фильмы лучших документалистов России вообще, а не какая-то там нишевая кинематограф, понимаете ли как? Это документальное кино. Это что означает? Означает, что эти люди, эти журналисты, во-первых, они очень впечатлились тем, что увидели. А видели-то они реальность, потому что документальное кино, от слова «документ» – это свидетельство о том, что это действительно реально существует или существовало. Это значит, что есть эти люди, о которых хочется говорить, с которыми хочется делать интервью, о судьбе которой хочется снимать фильмы. Это есть ситуации, которые, безусловно, требуют журналистского осмысления. И каждый год вот 300 великолепных фильмов попадает к нам. Ни одна страна в мире не снимает такое количество. Ни одна. Я-то думал, ну ладно, нас здесь это 300 миллионов православных в мире, ну, там 300 с хвостиком, может быть. А католиков-то 1,5 миллиарда. Думаю, ну да, вот сильная, организованная, дисциплинированная церковь, может быть, у них что-то. Очень маленький фестивальчик. Польша, самой такой католической стране, они мне признали, что они уже боятся говорить о христианстве. Даже поляки, для которых костел – это символ их польской идентичности. Естественно, снимается очень мало. Действительно, в прессе это дурной тон, как-то говорится. Хотя они дали великолепных мастеров культуры, которые являются христианами, причем такими сознательными, глубокими людьми, как Квасневский, как Анджи Вайда и другие. Это люди глубоко убежденные католики, глубоко убежденные христиане. А вместе с тем, кроме них-то никто не снимает документального кино, там такого вообще нет, потому что, видимо, снимать-то особенно нечего, как я понимаю. А мы живая страна. Вот наш фестиваль свидетельствует о том, что христианство живо, что это возрождение не на словах, не просто в демагогии какой-то первых лиц государства или церкви. Нет, это реальное возрождение нашей страны. И здесь мы потрудились, слава богу, весьма удачно. Но мы говорим о взаимодействии церкви и государства, и вы знаете, это взаимодействие, при всем том, что кажется, что чуть ли не симфония какая-то у нас властей, чуть ли не симфония церковной и государственной власти. И действительно, и патриархи, и президент придерживаются чуть ли не дружеских отношений, но в реальности мы это очень мало видим, реальной поддержки реальных проектов. Конечно, государство много вкладывает в восстановление, не возрождение, это разные слова, а в восстановление обителей исторических, Соловков, Валаама, каких-то памятников архитектуры. Но, дорогие друзья, как бы вы ни остались в истории восстановителями гробов повапленных, понимаете, это очень важно. Да, действительно, вы повапленные, это значит покрашенные. Вот, покрасили храм, восстановили маковки. Ну, это дело доброе, кто же скажет, что это плохо. Но надо восстанавливать дух народа, а дух народа только через проповедь Слова Божия. И Достоевский точно, это тоже наш пророк, точно совершенно писал, что без Слова Божия народ умирает, он гибнет и погибнет. Вот его слова, почти что дословно я пересказал. Если не будет вот этого понимания, а его пока нет, потому что при всем том, вот смотрите, пример какой интересный. Наш фестиваль, фестиваль «Радонеж», включен в мероприятие общественной программы, государственно-общественно-церковной программы, по-моему, так она звучит, посвященной 700-летию памяти преподобного Сергия. Нам не то, что не дали ни копейки на проведение этого фестиваля. Агентство по печати вообще вычеркнуло даже фестиваль из списка финансированных в каком-то ближайшем даже будущих. Хотя фестиваль в следующем году будет 20 лет, он абсолютно успешно доказал свою востребованность. Это не место по отмывке, как обычно бывает, денег. Нет, это фестиваль, который на эти маленькие средства делает громадную работу, привлекая еще дополнительное финансирование, наше собственное финансирование. Ну, в основном даже не финансирование, а просто мы жертвуем свое время, свои силы на проведение этого фестиваля, не получая взамен ничего. Ничего, кроме поддержки зрителей, конечно же. Поэтому, повторяю, это касается и нашего радио. Все зависит от наших слушателей. Мы как существовали исключительно на поддержку наших слушателей, так и существуем. И здесь я хотел бы сказать, что празднуем 25-летие, мы празднуем, конечно, не 25 лет Радонежу, потому что, я имею в виду радио Радонеж, потому что радио Радонеж – это лишь одно из многих предприятий, которые братство в свое время начало, и оно просто яркое, как средство массовой информации, всем известное. Но здесь дело-то не в этом. Дело в том, что мы создали уникальное братство. Мы сделали уникальный симбиоз средств массовой информации и общественного движения, которое является Радонеж. Потому что наши слушатели – это наше эфирное братство. Это те люди, которые нас поддерживают сознательно. Они участвуют в этой деятельности. Они совершают поступок, когда идут в сберегательную кассу и подходят к аппаратам Киви, этих моментальных платежей, или нам приносят сюда, и помогают нам материально. Они соучастники процесса духовного возрождения России. Они не просто нам, понимаете, милость оказывают, такую высокомерную, вот, ну, дело хорошее, давай-ка поможем. Нет. Это очень серьезные ответственные люди, которые несут ответственность, как в настоящем гражданском обществе. Ответственность за свою страну, за свою веру, и за свое отечество, за свою церковь. Вот то, что мы создали, вот эту организацию настоящую, не просто прихожан в церкви пришли и ушли, а люди, которые чувствуют себя общиной, церковной общиной, которая реально десятину сознательно выделяет, потому что понимает, что нет добрых дядь, откуда так вообще деньги не берутся. Это их участие, реальное участие в жизни нашей страны, в жизни нашей церкви. И я надеюсь, что, несмотря на громадные трудности, которые мы продолжаем испытывать, источник пока очень слаб, потому что воцерковленность нашего народа не очень велика. Я недавно был в Греции. Дорогие братья и сестры, к сожалению, мы с вами, в России, нам далеко еще до Греции по уровню воцерковления общества, по уровню христианского самопонимания этого общества. Там вся Греция на утренней литургии. И молодые, и пожилые – это их храмы. Но там 2000 лет традиции, а у нас всего лишь 1000 лет, ровно вдвое меньше. Но нас-то это не извиняет. Пока по расчетам у нас в Москве 20% населения, которое является церковным, так сказать, условно церковным, которое ходит в храмы хотя бы. Это очень много на самом деле. Но в остальной стране меньше. Это же позорно для нас, когда мы выпрашиваем у власти рассказы, насколько церковь вообще полезна. Мы же социальное служение, мы же помогаем бедным. Не в этом смысл церкви, не в социальном служении. Смысл церкви в молитве и преображении человека. Только преобразив человека, мы построим другое общество. Это нужно ясно понять. А мы упрашиваем. 200 храмов не хватает в Москве. Переполнены храмы, если они есть в спальниках московских. А мы все упрашиваем. И возникают же русские люди, не какие-то там, не знаю, там иноверцы или там враги какие-то откровенные, а русские люди, которые говорят, мне собачку негде выгуливать. Матушка дорогая, а кто отпевать тебя будет? А не закопают ли тебя, простите меня, как отходы от твоей собачки вот здесь под кустом, не отпев? Не хочется грубее говорить, но нужно говорить людей, чтобы проснулись и поняли. Против чего они выпускают? Они собачку им негде выгуливать, понимаете? Как так для детей, понимаешь, негде им кувыркаться? Да кувыркайтесь с такими детьми и с такими мамами, которые протестуют против храма Божия, где хоть чуть-чуть человек вспомнит, что он человек. Поэтому это крайне серьезно. Я к своей деятельности и все братья, которые входят в наше братство, а я скажу, что это реальные люди, это действительно братство. Юридически, так сказать, эти лица, они зафиксированы в государственных документах. Это директор православной гимназии Радонеж, это директор, отец Сергей Махонин, директор гимназии Иоанна Богословская, это Татьяна Ивановна Лещева, директор гимназии Серафима Саровского, это Юрий Ихмич Минулин, директор паломнической службы, это многие другие люди, которых, ну, много сейчас перечислять, не могу всех по именам, понимаете, которые реально-реально занимаются этой деятельностью, не я один. И для нас это все очень серьезное и очень ответственное служение. Мы понимаем, что если за 25 лет ничего подобного не возникло, то вряд ли оно может и раньше. Поэтому давайте хранить то, что есть, и участвовать в том большом братстве, в эфирном братстве, которое есть Радонеж. Храни всех Господь. Моя глубокая признательность за 25-летие поддержки всех наших слушателей. Без вас не было бы нас. Это, ну, я думаю, я достаточно подробно объяснил то, почему этого бы не было. Спасибо всех Господь. Храни всех преподобный Сергий. Молитесь ему.
Большое спасибо, Евгений Константинович, за очень интересную беседу. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что в студии «Радио Радонеж» был директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров и редактор Илья Сергеев.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня воскресное Евангелие о нищем Лазаре и богаче говорит о великой скорби, которая есть пропасть греха, разделяющая людей здесь на земле и в вечности. Этот нищий Лазарь был в нужде и скорби, он лежал в струпьях, его пищей были крошки, падающие со стола богача, и псы, проходя, лизали язвы его. Он нуждался в заботе, он нуждался в любви, ему надо было, чтобы богач помог ему. И вот нужда и скорбь богача. Как в этой жизни Лазарь лежал у ворот богача, так теперь богач становится нищим у врат небесных. «Отче Аврааме», — молит он, — «умилосердися надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Это поистине вопль отделенности людей от Бога. Непреодоленная на земле пропасть греха становится в вечности великой пропастью, через которую нет перехода. Как звуки судной трубы гремят над этой бездной слова праотца Авраама: «Чадо, вспомни, что в жизни своей ты получил доброе. Все силы, все дни, все таланты были отданы на доброе земное, на то, чем мир живет, ради земного блистательного пиршества. И вот от земного остались только тени. А доброе, которое на земле стучалось, не умолкая, с той стороны жизни, и которое пугающим своим убожеством все время торчало перед глазами, оказалось навеки отвергнутым и недостижимым. Все странно перевернулось. Грех до конца открылся, как разделение. Всякий грех открывается, как вечное разделение. Никто не живет один. Как это верно! Мы очень медленно постигаем, что мы связаны друг с другом. Все. Иногда нам кажется, что мы можем обойтись без других людей. Мы перестаем помнить, что Бог ставит на нашем пути Лазаря, желая спасти наши души. Грех богача в том, что он мог смотреть на страдания и не видеть его, оставаясь безучастным. Под ногами его, говорит святой Иоанн Златоуст, валялось сокровище небес, а он ходил всю жизнь, попирая его и не желая поднять его. Все больше в мире страдания и все больше отделяющих людей друг от друга пропасти, слепоты. Это Евангелие говорит нам о тех людях, которые одеваются в порфиру и виссан и каждый день пиршествуют. Слово «пиршествует» означает на греческом языке употребление очень редких и дорогих яств. Эти новые русские или новые нерусские, которых мы узнаем в богаче, не знают, что бы еще придумать, чтобы затмить весь белый свет. Они идут еще дальше евангельского богача. Как сказал один священник, это апокалиптическая саранча, которая все пожирает в нашем Отечестве. Не только все материальное, но и культуру, и нравственность, и религию готова пожрать. Распространяется эта саранча по всему миру, ей отпущен какой-то срок согласно апокалипсису. Новое страшное явление, о котором пророчески говорил святитель Игнатий Брянчанинов, описывая видение бесов с музыкальными инструментами, сидящими на ветвях и поющими: «Наше время, наша воля, наша власть». А эти еще добавляют: «Наши деньги, мы все купим, купим правительство, армию и церковь купим, все подчиним себе. Власть мы, как добавляет святой праведный Иоанн Кронштадтский по поводу этой новой власти. Сегодня наш народ, как нищий Лазарь, в струпьях лежит, голодный и поверженный. Сколько было страданий у нашего народа! Еще древний пророк говорил, куда вас бить еще, продолжающее свое упорство. От ног до головы нет целости. И однако нет осознания того, что произошло, и как будто никто ничему не научился. Апокалипсис предупреждает о тех чашах гнева, которые Господь изливает на землю, и говорит о таком народе, который, приняв эти язвы, все равно не раскаялся. Это страшно, потому что страдания, скорби сами по себе не спасают. Грех ослепляет человека, и мы не видим друг друга. И это относится не только к каким-нибудь сверхбогачам, это относится ко всем нам. Большинству из нас угрожает опасность стать эгоистично слепыми к несчастью других. Пока не поздно, пока мы еще на земле, Бог и нас не обделяет скорбями, которые сыплются на нас все щедрее. Святой Феофан Затворник, когда к нему обратилась одна женщина с просьбой рассказать ей о будущей ее судьбе, сказал: «Что будет с тобой?» Святой Иоанн Златоуст в свое время на подобный вопрос ответил: «Зачем ты меня спрашиваешь об этом? Я не пророк и не сын пророка. Тем более, — говорит святой Феофан, — что другое скажу я, грешный. Одно только с уверенностью я могу сказать, что с тобой будет все совсем не так, как ты предполагаешь, и тебе не избежать скорбей». Нам не избежать скорбей. Если не здесь, то там. Многими скорбями, еще раз услышим, надлежит нам войти в Царство Небесное. И не просто нашими многими скорбями, а такими, которые открывают наши сердца состраданию скорбям других. Здесь, на земле, Господь предлагает нам выбирать Царство Небесное или вечные муки. Здесь дает предвкусить ад греха и благодать любви и заранее приоткрывает, что будет потом. Есть рай и есть ад, и никому не деться от высшей справедливости, как невозможно спрятаться от себя. Я, человеческая личность, не только со смертью неразрушима, она раскрывается в полноте, когда приходит смерть. Человек в будущей жизни, говорит нам сегодня Евангелие, весь самосознание, полное сознание себя и окружающего мира, весь память, острая и жгучая порою, как пламя, в котором оказался богач, весь узнавание другого через бездну, весь видение своих близких, оставшихся на земле. Как горько ему видеть, что эти близкие, живя в грехе, утешают себя обманом, что не будет никакого ада, вместо того, чтобы искать утешение, которое дает искупление Христа. Пять братьев у этого человека, и у каждого есть свои братья и сестры. Почему бы Богу не послать на землю вестников из другого мира, чтобы убедить людей, что это правда? Разве не перевернет это умы и сердца людей и не направит их к истинной жизни? Мы бы поверили, говорят они, если бы кто явился с того света. Нет, отвечает отец веры, не поверили бы, если Моисея и пророков правду и истину знать не хотят, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. К чуду явления из другого мира люди скоро бы привыкли и тогда потребовали бы большего чуда. Каждое новое сомнение искало бы нового знамения. Род лукавый и прелюбодейный Знамение ищет, и оно не дастся ему, кроме чуда крестной смерти Спасителя, соединяющего себя до конца со страданием каждого человека и смертью. Как поверить не принявшему Христова креста в Его воскресение? Через внешние чудеса жизнь человечества истощилась бы в больном любопытстве. Наступит время, и наступает уже, когда знание, что мир невидимый существует, станет всеобщим. Астрология, хиромантия, всякое ведьмовство через прессу и телевидение все больше входят в наш быт, как бы официально удостоверяя всех в существовании потусторонних сил. Уже появились и спецшколы с оккультным уклоном, и при этом мистика и разврат, естественно, соединяются. Скоро бесы станут чертой повседневности, и на земле будет скорбный ад, готовый вот-вот распахнуться вечность. Это будет предельное безбожие. Люди скажут: мир, оказывается, так интересно устроен, причем тут Бог и заповеди Его. Но Господь посылает эти неслыханные скорби, чтобы научить нас заповедям веры и любви, сострадания друг другу, которые одни возвращают нам реальность жизни. Он, воскресший, присутствует среди наших скорбей и еще здесь позволяет нам узнать небо бесконечно более реальным, чем мир, который проходит. Аминь.
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Наступает Хэллоуин. Магазины объявляют скидки, на прилавках появляются маски, и нам, православным христианам, приходится решать, как к этому относиться. Исторически Хэллоуин восходит к кельтскому празднику Самайн, знаменовавшему завершение светлого времени года и переход к темному. Скот возвращали с пастбищ, часть закалывали на зиму. Считалось, что в это время стена между обычным и сверхъестественным миром истончается, и в мир могут приходить сиды, сверхъестественные существа с той стороны. Эти существа описываются по-разному, то как поразительно прекрасные, то напротив, как уродливые и злобные. Иногда они отождествляются с неупокоенными духами умерших, которых должно почтить, чтобы избежать с их стороны всяких неприятностей. Чтобы задобрить пришельцев из другого мира и заручиться их расположением, кельты устраивали празднества и приносили им жертвы. Мы не знаем, были ли во время Самайна жертвы человеческие, но точно знаем, что сами по себе человеческие жертвоприношения у кельтов существовали. Современные археологи раскапывают их святилища со специальными углублениями для отрезанных голов. Человеческие жертвоприношения упоминаются и римскими авторами. Хотя они и сами были язычниками, кельтские обряды производили на них весьма мрачное впечатление. В своих записках о Галльской войне Юлий Цезарь пишет: «Все галлы чрезвычайно набожны, поэтому люди, пораженные тяжкими болезнями, а также проводящие жизнь в войне и других опасностях, приносят или дают обет принести человеческие жертвы. Этим у них заведуют друиды. Именно галлы думают, что бессмертных богов можно умилостивить не иначе, как принесением в жертву за человеческую жизнь также человеческой жизни. У них заведены даже общественные жертвоприношения этого рода. Некоторые племена употребляют для этой цели огромные чучела, сделанные из прутьев, члены которых они наполняют живыми людьми. Они поджигают их снизу, и люди сгорают в пламени». По мере христианизации кельтских народов Самайн был отчасти вытеснен праздновавшимся в то же время Днем Всех Святых. Языческие элементы в нем смягчились, и он приобрел свое текущее название Хэллоуин от All Hallows Eve или All Saints Eve, канун Дня Всех Святых. Ирландские и шотландские эмигранты привезли этот праздник в США, где он приобрел большую популярность, не в последнюю очередь из-за коммерческого интереса производителей маскарадных костюмов, светильников тыков и прочей атрибутики. Со временем в праздновании Хэллоуина оставалось все меньше от его языческого прошлого, его можно было бы сравнить с чем-то вроде нашей Масленицы, в которой смутно угадываются какие-то дохристианские элементы, но совершенно уже стертые и вытесненные новым содержанием. Но начиная примерно с последней четверти XX века, в тех же США и Великобритании происходит активное возрождение язычества, а интерес к оккультизму в этих странах и, увы, повсеместно, никогда и не угасал. Тот же ритуал с плетеным человеком, разумеется, теперь без человеческих жертв внутри, проводят современные неоязыческие группы. Хэллоуин – важный и знаковый день для тех, кто ищет возродить древнюю мудрость. Конечно, большинство из тех, кто празднует Хэллоуин, не помышляют о жертвоприношениях духом и вообще видят в колдовском и оккультном антураже праздника не больше, чем веселое развлечение. Они просто не верят в реальность тех падших духов, которых пытались задобрить несчастные язычники. Однако христианам лучше уклоняться от подобного рода веселья по ряду причин. Христианин не может даже в шутливом и игровом контексте ассоциировать себя с духовными силами зла. Приведу аналогию. Несколько лет назад один из членов английской королевской семьи, принц Гарри, явился на какой-то вечеринке в нацистской форме. Всем было ясно, что Гарри никакой не нацист и нацизму никак не симпатизирует. А просто все выряжались, кто во что гораст. Вот ему и показалось забавным нарядиться нацистским офицером. Тем не менее, поступок принца вызвал всеобщее возмущение. Ему пришлось извиняться, потому что английскому принцу, да и порядочному человеку вообще, неприлично наряжаться в нацистскую форму. Христианину еще более неприлично наряжаться колдуном, ведьмой или чертом. Другая причина – мы не можем провести грань, когда шутливый игровой интерес к потустороннему переходит во вполне реальное увлечение оккультизмом и некромантией. Несерьезный игровой характер праздника может носить характер тумана или дымовой завесы, в глубине которой может скрываться нечто гораздо более серьезное. Да, вероятно, большинство людей, вступивших в туман, до этого не дойдет. Но эта сердцевина, этот более глубокий оккультный слой там есть. Сталкиваясь с нашими ближними, празднующими Хэллоуин, нам стоит проявлять миссионерскую мудрость и не начинать разговор с критики и упреков, которые людям, часто совершенно незнакомым с православной верой, могут показаться совершенно непонятными. Но мягко уклоняться от такого рода празднеств – это тоже христианское свидетельство миру. Есть вещи, в которые мы не играем, даже если все уверены, что это только игра.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.